Потемки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как обрести надежду, если вокруг много боли? Можно ли написать роман о путешествии к своей душе? Готовы ли мы к встрече со своей совестью? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель-драматург Надя Алексеева. Надя, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня мы, конечно же, мы еще раз выражаем соболезнования всем, кто потерял своих близких в этом теракте в Крокус-Сити-Холле. И желаем выздоровления, исцеления душевного, духовного и физического всем, кто выжил. И мне кажется, сегодня как раз литература, искусство, культура — это то, что может помочь, поддержать в это непростое время. И сегодня как раз будем говорить об этом, да, литература, о том, что такое литература. И вот первый вопрос, Надя, к вам, знаете, какой? А как вы думаете, для чего нам нужна художественная литература? Вот может ли она нам помочь в жизни, на ваш взгляд?
Ну, я вот сегодня писала в своем канале, когда приглашала друзей, подписчиков присоединиться к нашему разговору о том, что для меня литература — это вот какой-то луч света в хрустальном сосуде, который, если помните, у Толкина леди Галадриэль дала маленькому хоббиту. Когда весь свет погаснет, вот пусть хотя бы он во мраке будет светить. Ну и, собственно, под обложкой, я думаю, что мы можем найти для себя что-то, что, возможно, не сейчас, не сразу. В трагических событиях сразу утешение не приходит. Это немыслимо ждать такого. Но потом эти слова дойдут и, может быть, как-то помогут.
Ну, мне кажется, вообще, когда ты находишься, скажем, в моменте, да, как говорят психологи, то очень сложно. Я, например, читать не могу в эти моменты, да. Но потом появляется нужда. Вот. И эта нужда очень важная. Можно с чего угодно начинать. Например, я могу начать с поэзии. Да? И поэзия мне помогает как-то немножко растормошить душу. Мы же иногда замораживаем это все. Да? Хоть как-то не чувствовать. Да? Это как, знаете, как с болью. Да? Невозможно жить в постоянной вот этой боли, ты хочешь чего-то, да, там, заморозки какой-то, какого-то обезболивающего, ты его принимаешь, ничего не чувствуешь. Ничего не чувствовать тоже невозможно, не выход. Да. И ты потихонечку учишься жить без этого. Да. И мне кажется, литература — это возможность прежде всего осознать, что с тобой происходит вообще внутри, в душе, да, в сердце. Вот, что происходит и как это происходит. Можно ведь разная литература, вся штука в том, что когда она говорит, вот для чего читать книги? Кстати, запрос в последнее время, для чего читать книги? И он странный, то есть вот у меня в детстве никогда бы не в юности, никогда бы этот вопрос не появился, что значит, для чего читать книги? Как это? Ну, в чем смысл этого вопроса, да? То есть мы читаем книги, потому что это потребность наша, непосредственная, да, эмоциональная, интеллектуальная, да, духовная потребность, в конце концов, да. Мы хотим обрести кого-то. То есть я читаю книгу автора, и я разговариваю с ним отчасти, да. То есть автор говорит со мной, я говорю с ним. Это мой любимый Иван Иванович Новиков называет философией соавторства, да, когда авторский текст вступает со мной в коммуникацию, я наполняю своими смыслами вот, то, что я читаю. Да. Мы в результате вместе с автором обретаем смысл. В некотором смысле я читаю ваш роман, а напоминаю, что сегодня мы будем говорить про дебютный роман Нади, это «Полуношница», с таким ударением. Я же правильно, да?
Все верно.
Да, «Полуношница». Она вышла в редакции Елены Шубиной. Целая история, связанная она с моим замечательным вот другом Татьяной Соловьевой, главным редактором «Альпина Проза», которая, в общем, я искал, у меня есть традиция, да, каждый Новый год начинаю книгу. Я ее тщательно выбираю. Для меня это очень важно. То есть я 31 декабря кто-то в баню ходит с друзьями, а я выбираю книгу для того, чтобы начать Новый год с книги, поэтому я тщательно выбираю. И в этом, вот в прошлом году у меня даже выбора особо не было. Я прочитал рецензию Татьяны Соловьевой, и я понял, что да, это будет полуночница, все, я выбрал. Вот мне аннотация и рецензия Тани, они меня абсолютно убедили, тем более, что я доверяю исключительно вкусу Татьяны Соловьевой.
Тот самый крестик в кармане?
Ну да. Да.
В том числе.
Да, да.
Очень точная метафора, которую mm-hmm. Таня нашла, и спасибо ей большое.
Да, и это я взял эту книжку, я себя, знаете что, я себя заставлял его читать медленно. Обычно, ну, обычно для критика, рецензента, книжного обозревателя практика. Тебе нужно много читать, много писать, да. Я себя заставлял замедляться. Вот, я не хотел расставаться с текстом, я не хотел торопиться. Для меня это очень важно было. Да? Но мы еще поговорим об этом. Да? Друзья, пишите, какие книги современных российских писателей вы читаете, что вам сейчас нравится, что вас утешает, может быть, какие книги вы посоветовали бы прочитать. Любимый мой вопрос, который я задаю всем моим гостям, культурный код. Ваш культурный код. Из каких книг, авторов, картин состоит, музыки, да, вот, произведение искусства состоит писательница, драматург Надя Алексеева?
Хороший вопрос. Начинала я со сказок. Читала мне их бабушка. Вот когда я сейчас вспоминала, готовилась, может быть, даже, хотя у нас нет сценария, но я готовилась к нашей встрече, я подумала, да, вот с чего же все началось. И даже стала занятная такая история. Бабушка у меня была человек воцерковленный, она читала сказки и вечно путала ударения. Угу. Мы с сестрой дико смеялись, почему же так? А потом, когда я стала сама открывать там молитвенники, акафистники, я увидела, что действительно там везде ударения проставлены. Везде-везде. И поэтому человеку, который привык к такой литературе, и она читала, видимо, ее больше, бабушки уже нет с нами, к сожалению, угу. Сказки были... Вот она спотыкалась и забавно путалась. И это как-то осталось в памяти, и сейчас именно воскресло в связи вот с нашим разговором. Это очень классно. А что еще? Я состою из русской классики.
Тройку ваших любимых произведений русских классиков. Вот все то, что вы перечитываете.
Вот я перечитываю регулярно три рассказа. И я уверена, что они могли бы стать романами, просто авторы не захотели их разворачивать. Это «Дама с собачкой» Чехова, это «Чистый понедельник» Бунина, и это «Весна Фиальти» Набокова. Вот для меня это три вещи, которые меня утешают, помогают, в которых я вижу слои. И еще, наверное, четвертое произведение — это «Вишневый сад» Чехова. Эта пьеса неожиданно в нашем списке рассказов появилась. Но, тем не менее, для меня это какая-то проверка. Знаете, когда я в школе, как и все, проходила эту вещь, у меня руки чесались пойти и встряхнуть всех, отхлестать по щекам Раневскую и сказать: соберитесь, у вас сейчас продадут дом, что же вы, как же вы, почему вы допускаете это. А с возрастом я перечитываю и понимаю, что не все черное-белое, что есть серое, что есть вещи, когда рушится все вокруг, и ты бессилен, и ты, может быть, справедливо бессилен, и только потом это осознаешь. В общем, я возвращаюсь где-то раз в пятилетку к Вишневому саду и думаю, а я вот сейчас за белых, за красных, за серых, за каких.
Угу. Ну, с Чеховым вообще очень интересная штука. Да? Чехов в драматургии и Чехов в прозе, он разный. Да. Абсолютно. У него интонация меняется очень сильно, потому что драматургия... Что я драматургу-то рассказываю? Да? А в драматургии очень важна интонация героев, да? Чтобы они не говорили с одной и той же интонацией, одним и тем же языком, да? Чтобы, так сказать...
Речевые характеристики, да, да, называют это драматурги. Да.
И здесь, например, там, в той же самой «Чайке», которой я вот в свое время увлекался, мне вот, если говорить про Чехова, ну, со временем, мне кажется, вот все-таки с возрастом разные пьесы Чехова приходят. Угу. Да? Я считал, что когда был студентом, что дядя Ваня — это ужасная муть и скукота, я буквально пару лет назад провалился в эту пьесу, читал с восторгом, с диким, думаю, господи, как же он все про нас знал-то, а? Вообще все абсолютно от начала до конца. И потом, конечно же, есть совершенно шикарная, мне кажется, шедевральная постановка Никиты Сергеевича Михалкова, «Неоконченная пьеса для механического».
Да.
Я считаю, что это вершина просто абсолютная, вот, недостижимая. Вот и с гениальнейшими актерскими работами, конечно.
Я еще люблю дядю Ваню, который поставил брат Никите Сергеевича, да, Кончаловский. Для меня это тоже какой-то эталон того, как надо читать.
Да, это же просто, согласен.
А возвращаясь к культурному коду, я бы еще хотела добавить про живопись. Я когда-то сама увлекалась, рисовала. Не знаю, чувствуется это в моих текстах или нет. Я такой латентный живописец. И в юности я увлекалась импрессионистами. Мне казалось, что вот оно, они совершенно человечные, они про воздух вокруг нас.
Про свет.
Они не про социалочку, да, они не про повесточку, они про то, что вечно. Люди, бульвары, особенно французские импрессионисты, вот эти вот какие-то блики света и тени, в конце концов, только они остаются. А сейчас я, кстати, стала увлекаться Шагалом. Раньше он мне казался каким-то вычурным, странным, не знаю, летящие эти люди над городами, козы. А потом я поняла, что как будто он сделал полный круг, взял все свое мастерство, которое наработал весь свой талант, и вернулся в родной Витебск. И вот туда все это поместило. Поэтому это так интересно смотреть, и в этом, не знаю, для меня какая-то вот такая любовь к себе, к своему детству, к своим корням.
А Наталья Гончарова?
Да, но, не знаю, в меньшей степени.
Ох, я обожаю Гончарова. В Русском музее я всегда иду, и это просто какой-то восторг для меня, да. Но это же и как раз... И замечательно, что у нас совершенно разные. Насчет импрессионистов, я в свое время замечательно прочитал прекрасную рецензию Огюста Прево на импрессионистов, когда принято было ругать импрессионистов, да, и у него там фраза меня просто поразила, она абсолютно точная. Импрессионисты вывели нас из подвалов и показали, как же хорошо дышать свежим воздухом. Вот мне кажется, потому что академическое искусство — это ну, темный цвет, темная палитра. Вот это все очень...
Даже тот же гениальный Рембрандт, да, это все равно такая, скорее тень, чем
свет. Да. И тут свет, тут движение времени, тут невероятно. То есть это, да, это правда дышится очень-очень легко, когда... И если вы действительно вот, не видели подлинников-импрессионистов, их надо в подлиннике смотреть, не репродукция, конечно же.
Хотя бы в Пушкинском музее.
Да, хотя бы в Пушкинский музей идите. Это я могу по этому залу ходить часами, по одному только вот Пушкинскому, да, импрессионистов. А, Наталья написала нам, да, друзья, спасибо, что пишете. Надя, расскажите о своих впечатлениях от ВФМ 2024 конкурсе «Принцип слова», а также что конкретно вам дало участие в литературных мастерских, в том числе «Таврида». Вот какие у нас?
Неожиданный вопрос, да. На фестивале молодежи в Сочи я была в том числе благодаря Тавриде. Таврида — это семинар молодых писателей, который проводился ежегодно в Крыму, и там я впервые, наверное, получила какую-то такую желанную, искомую мной критику на мои тексты. Это были юношеские такие рассказы про Крым. Они не вышли отдельным сборником, их раздербанили по журналам, но благо там и толстым, и тонким, и разным, за что очень благодарна. И вот, насколько я понимаю, как-то вместе с Тавридой я на их сайте, по крайней мере, увидела вот этот конкурс «Принцип слова». Я находилась тогда в процессе работы над вторым романом, про него я, не знаю, сейчас рассказать, позже рассказать. Мы вроде про полуношницу собрались. Ну, в общем, да, я написала второй роман. Сейчас он проходит стадию...
Я счастливый человек.
Редактуры, да. Очень приятно, что многие ждут моего второго текста. Так вот, кусочек из второго романа я как бы хитрым образом выдрала законченный фрагмент и представила как рассказ, поскольку рассказов я вот не пишу. Я драматург, и я все-таки романист. Я себя нашла в этом. И, собственно, он победил, стал одним из победителей. Его прочли со сцены. Прочла Екатерина Шпица, прекрасная актриса. Очень классно прочла. Там как раз кусочек про то, как актриса Ольга Книппер знакомится с Чеховым. Вот. Ну и, собственно, мне очень понравилось. И там даже есть забавная история. Я ее потом рассказывала, что она подошла ко мне и сказала, а вот как вот будет называться? Я хочу купить, потом книжка же выйдет. Я говорю, книжка будет называться «Белград». Как Белград про Чехова и Белград. И тут мне пришлось рассказать, что да, что у меня, как всегда, две линии, я не могу на одной успокоиться. Вот одна линия — это Чехов Антон Павлович, который последние годы жизни провел в Ялте. Он болел туберкулезом, его туда как бы выслали врачи, коллеги. А вторая линия — это релоканты, переехавшие в связи с событиями 22-го года в Белград. И вот эти группы айтишников, среди них есть моя главная героиня Аня, она переехала с мужем, у них такой брак, который трещит по швам. Ну и, собственно, Антон Палыч тоже в браке с Ольгой Книппер, и тоже там все непросто. И вот на этом объеме я создала второй роман, и надеюсь, он тоже найдет отклик, как и «Полуношница».
Угу. Спасибо большое.
Спасибо, Наталья, да, за вопрос.
Да, да, друзья, задавайте вопрос, у вас есть прекрасная возможность замечательной писательнице Наде Алексеевой задать вопросы ее «Полуношнице». Напоминаю, что мы сейчас будем говорить, конечно, про «Полуношницу». Великолепный роман, на него, собственно, я уже и рецензию успел написать.
Да, спасибо вам большое.
Даже подкаст большой мы записали, культовые книги. Но я не мог себе отказать в удовольствии, конечно, поговорить с автором вот этого романа. Писатели ведь это своего рода проводники в лабиринте Минотавра. Такая своеобразная нить Арианны. Вот что для вас самое важное в писательстве?
Пожалуй, я пишу, начинаю писать от того, когда чувствую какую-то несправедливость. Вот на Валааме я почувствовала, что есть несправедливо забытая история, о которой ни я, ни мои родители, не знаю, там старшее поколение моей семьи знало или нет, наверняка знало, но это как будто бы по-прежнему замалчивается, и вот эти вот герои-ветераны, которых туда свезли после Великой Отечественной...
Да, дом инвалидов, да?
Дом инвалидов, да. Что, собственно, составляет половину моего романа, это вот жизнь этого дома инвалидов. Я подумала, как же так? Разумеется, я не тешу себя надеждой, что я своим текстом смогу как эту ситуацию повернуть, вернуть. Ветеранов уже нет живых, никого, к сожалению. Но я хотя бы могу рассказать об этом.
Угу.
И вот в этом, наверное, я вижу какую-то такую для себя задачу, какую-то исходную точку.
Ну вот Наталья уже хочет говорить про «Полуношницу».
Наталья у нас
активный
слушатель, спасибо.
Да, да, мы не можем. У нас замечательный книжный блогер, вот у нее есть...
Мы знакомы, да.
Книга «Визор», да.
Я помню.
Поэтому, Наташа, очень здорово, что ты следишь за нашими эфирами. Вот она спрашивает. Надя, спасибо. Об историях и сюжетах в ваших романах. История с бандитами в «Полуношнице» выдуманная или реальная?
Я, когда собирала материал, я опиралась на, в том числе на мемуары Геннадия Доброва. Это замечательный художник. Я про него рассказывала и благодарила его, к сожалению, уже тоже не с нами, на многих своих презентациях. Он в 70-е годы отправился на Валаам и как раз создал цикл работ «Автографы войны». Совершенно жуткий, пронзительный. Это такие карандашно-угольные рисунки с каждой вот морщинкой этих инвалидов, с орденами, с тем, что у них стоит на столе. Смотреть невыносимо больно, но надо. И потом я пошла дальше, я стала читать, а что он еще, собственно, с тех времен помнит, потому что, ну, к сожалению, очень мало живых свидетельств, и какие-то картотеки там были наполовину уничтожены, наполовину потеряны с тех времен. Так вот, он, собственно, еще записывал какие-то воспоминания этих инвалидов-героев и свои какие-то впечатления, когда вот он жил, как это так, вот разрушены эти церкви облезлые, какие-то фасады, колокольня такая с проплешинами из кирпича. Так вот, в одной истории он рассказал, что да, и вот приехали какие-то странные товарищи на Валаам, и вроде тоже инвалиды, а вроде нет, и вроде они как-то на фене говорят, по фене, и что-то такое нехорошее творится, да, и там с одним из этих бандитов сбежала жена одного из героев. И, в общем, эта история, она как бы меня подпихнула вот к тому, чтобы дать им еще одну, может быть, возможность героям-ветеранам, да, вот проявить себя. Мой главный герой Подосенов как будто бы ждал вот этой битвы, он к ней готовился, он долго там искал в схронах вот это вот оружие, и оно должно было по-чеховски как-то выстрелить. Mm-hmm. Поэтому эта история мне пригодилась, и, разумеется, я как художник, как писатель ее докрутила. Реально вот именно так, в таком виде я документов вам не покажу.
Mm-hmm. Спасибо. Ну что ж, раз мы начали разговор про «Полуношницу», у самого роман очень интересная предыстория. Вот расскажите ее. Вы уже на всех презентациях рассказываете ее про вашу поездку на Валаам. Ну, снизойдите к нам. Это история из первых уст еще не слушавших. Расскажите, как вообще родился этот замысел? Я знаю, что он родился и начался с Аси, с которой вы познакомились в электричке. И, собственно, самой важной для меня фразы в вашем романе, да, которая говорит, ну, в общем, это в записке мамы, да, вот Аси, да. Расскажите вот немножко про это.
Как там у Булгакова? Правду говорить легко и приятно.
Да.
Поэтому, да, еще раз спасибо, что спросили. Еще раз вернусь к своим воспоминаниям. Я действительно даже уже написала статью в двух частях на «Годе литературы» о том, как же это все было.
С фотографиями авторскими, между прочим.
Причем ее, да, мне пришлось сокращать, потому что я расписалась, мне хотелось рассказать еще что-то, но все-таки я держалась в рамках предложенного мне объема. Так вот, да, я сама отправилась на Валаам в 2021 году. Я отправилась туда волонтером, и, собственно, я осознанно поехала туда волонтером, потому что мне было 33 года, и мне хотелось делать что-то хорошее. Но волонтерские уже все проекты позакрывались, была осень. Ну и поэтому я, не знаю, так сложилось, так случилось, и вот попала я на сайт.
Валаам он такой, да.
Он сам меня позвал, да. Я тоже думаю, что это все не случайно. Позвал меня сам Валаам, и сразу мне везло. Ну, как сказать, везло. Наверное, с точки зрения какой-то горожанки, которая могла бы быть изнеженной, мне не очень везло, потому что нас сначала трясло-качало, и всем было плохо действительно на корабле. А потом, когда я приехала и сказала, ну, давайте же, где у вас душ? Мне сказали, милая моя, душ у нас по вторникам и, по-моему, пятницам. Так что еще 3 дня без душа. А завтра вот мы пойдем на поле и будем собирать камни. А везло мне в том, что я познакомилась, да, сразу со своей главной героиней, собственно. Я сначала даже думала, может быть, от нее писать эту историю, то есть ее сделать, вот эту женщину, Асю. Я не буду называть ее настоящего имени, я слишком много, наверное, взяла от нее, из ее жизни, из ее воспоминаний. Она охотно делилась. У нее, собственно, было вот заболевание, которое она перенесла, это вот этот алкоголизм. Она была в анонимных алкоголиках, и действительно она так вот активно и искренне мне это рассказывала, и это было удивительно слушать. Все-таки мы в Москве, в больших городах живем под масками, мы стараемся постить в соцсетях только самое-самое хорошее, а здесь человек берет и просто тебе все самое, наоборот, темное на блюдечке практически приправлено какими-то историями и чувствами преподает. Ну и, в общем, я потихонечку записывала за Асей, а потом она как-то взялась меня опекать. Она меня везде водила, везде показывала. У меня топографический кретинизм, мне очень тяжело. Я не понимаю, не помню. И вот сейчас мы с вами зашли в студию. Угу. Я буду благодарна, если вы покажете, да.
Веду вас, да,
как мне выйти.
Не оставлю вас здесь поутать-то в наших лабиринтах.
Все у вас прекрасно. Да, так вот она мне показывала, где какой скит, рассказывала все истории, рассказывала о том, как она приезжает сюда там уже 5-й год. Ну и, собственно, я очень много у нее взяла, и спасибо ей большое. Остальные какие-то вещи я брала из своего волонтерского опыта. Как вы видите, мой герой Павел, он достаточно капризный вначале, ему многое не нравится, его многое раздражает. Меня лично саму раздражала даже не помойка, которую пришлось разгребать. На Валааме, кстати, они молодцы, они сортируют мусор, у них действительно есть мусоросжигающий завод. И это хорошо, это экологично, они не выбрасывают его в Ладогу, как думает мой герой Павел вначале. Они его сортируют, перерабатывают, что-то сжигают, что-то переплавляют там во что-то. Меня раздражал, как это называется, сгребание листьев. По осени это вот действительно сизифов труд на смирение. Они падают, ты гребешь. И завтра, если ты сильно артачишься, тебе дадут ровно то же самое. Еще один день такой. И пока ты не смиришься, не успокоишься, не будешь пищать, ты будешь грести эти листья. Работа совершенно несложная, но психологически для москвичей невыносимая. Я даже не знаю, я могу бесконечно рассказывать какие-то
у вас,
истории.
Для вас Валаам — это такая школа смирения, да, была? Столкновение с чем-то другим, с другим миром. Вот Валаам в вашем персепте, потому что понятно, что когда ты приезжаешь туристом, я был там туристом, да, это другой Валаам.
Другой.
Да, ты ходишь, романтично, все так вот, а еще, ну, там все это восстанавливалось в то время, только начиналось, да, mm-hmm. Там еще, собственно говоря, насельники только-только там появились, вот, ну, представьте, я там в конце 80-х был,
mm-hmm.
Вот, представьте себе, да. И все это, вот все эти островки.
Жаль, что мы с вами поздно познакомились. Я могла бы еще вашу историю взять для текста.
Хорошо, что мы... Ну, кто, я, конечно, шучу. То есть вот каким вам для вас там представился? Вот что вы больше всего у вас осталось в ваших воспоминаниях о Валааме? Я понимаю, что многое вы отразили в романе, конечно. Да?
Я вам так скажу. Я второй раз поехала и могла бы поехать туристом, собственно. Поехать туристом, поселиться, как вот моя героиня Ёлка в славянской гостинице, или, может быть, уже даже в зимний ее после того пожара, который я описываю, ее уже отремонтировали, отреставрировали, там даже крутят кино. Но я поехала второй раз волонтером, волонтеркой, потому что я понимала, что это действительно другой Валаам. И скорее здесь ты видишь эти парадные фасады, они уже все почищены, все иконы приведены в божеский вид, восстановлены фрески, монахи-большие трудяги, у них все там чистота и порядок. Вот сейчас на Валааме просто порядок-порядок. Но люди очень разные, и поскольку ты с ними работаешь на поле, условно, мы там копали картошку с братьями, с монахами, они как бы тебе больше доверяют. Кроме того, есть возможность подслушать. Основной хлеб драматурга. Уж не знаю, прозаика, может быть, нет, а драматурга так точно. Держать ухо востро. И я слышала совершенно разные разговоры у монахов. Кто-то действительно копал картошку с молитвой, вообще не прерывался. Кто-то это делал в молчании. Кто-то заводил со мной совершенно светские разговоры, про, узнав, что я писатель. Было очень интересно, что вот что, а что я пишу, а как я пишу. Делилась какими-то своими историями. И я поразилась о том, что это живые люди, выбравшие себе такой путь молиться за себя, за всех нас. Это тоже работа, они тоже очень разные. Я вот еще рассказывала историю про родителей. Возможно, она вам тоже будет интересна. Когда я поделилась с коллегами-волонтерками, очень воцерковленные в основном приезжают женщины, мне сказали, а как вот ты, не боишься вообще? Сходи, может быть, как-то попроси разрешение такой роман писать. И я в своей вот этой гордости сказала, я не брошу этот роман, потому что если меня запретят, я все равно его не брошу, какой смысл ходить туда и что-то просить. Мне сказали, ну ты сходи, благословение попроси, быстрее допишешь. Молодцы тетки, очень умеют находить подход. Так вот, я действительно отстояла исповедь и к священнику с таким вот гонором сказала, что вот я пишу. Он говорит, ну и пишите. Я пишу про вас. Он говорит, а что ж про нас писать нельзя, мы что, необычные люди? И говорит, а у вас что на душе? И тут я поняла, что у меня на душе то, что я маме не звоню, что я действительно не успеваю вообще в своей жизни суетно звонить
маме. Бог с ним, с романом, да?
Бог с ним, с романом, да. И как он это, откуда он это вытащил? И я говорю, вот маме не звоню. Он говорит, я вам так скажу. Я своей маме звоню по 5 минут, но почаще. Я такая, как? Он говорит, а вы что считаете, что у нас мам нет? У нас у всех, вот смотрите, сколько нам лет, у нас у каждого есть мама, и мы им тоже звоним, они за нас переживают. И для меня это было таким открытием, представляете, то есть человек в облачении, к нему какая-то очередь людей, он знает, он начитан, он как будто бы с Богом на прямой линии, а у него есть мама, которой он звонит по мобильному и, в общем-то, делится со мной этим опытом. В общем, не знаю, мне кажется, не будь я волонтеркой, не копай я там с ними картошку рядом, может быть, у меня не сложилось бы какой-то такого полной картинки, я бы увидела только парадный фасад.
Ну да, мне кажется, это как раз вот такой казаковский прием, да, Юрия Казакова, да. Погрузиться и писать изнутри.
Изнутри.
Да, это очень чувствуется по прозе, когда ты... многие вещи пишешь, и ты понимаешь, что человек туристом пробежал, да, и ты понимаешь, что человек просто пожамкал землю, как говорит один мой друг, коллега. Вот. Наталья тоже, вот, пожалуйста, замечательный отзыв про ваш роман. Ася получилась максимально живой и реалистичной. Когда читаешь, можно сказать, да, я верю. Пожалуйста.
Спасибо.
Я совершенно абсолютно про всех могу сказать ваших персонажей, что я им поверил 100%, поэтому и хотелось там в нем быть. Давайте немножко про само название «Полунышница». Это богослужение, которое именно монастырское богослужение. С него начинается он либо между полуночью и рассветом начинается, угу. по-разному, да, угу. насколько я понимаю. Вот почему именно это богослужение, собственно, оно, на мой взгляд, такое ключевое в романе, да, ключевой момент, с него, собственно говоря, многие события начинают разворачиваться. Если что, это богослужение описано чуть ли не в середине романа, да. Вот, там как раз на него попадает Павел. Вот мы через его глаза, благодаря его взглядам, смотрим на это очень мистическое богослужение. Почему полуночница, почему для вас это очень важно стало? И оно дало название вашему роману.
Оно сначала стало мне, наверное, любопытно, потому что у нас был вот как раз Гоша, на самом деле он Юра, может быть, это же Гоша, Георгий, Юрий, начальник волонтеров. Замечательный человек. В романе он представлен другим. Угу. Так было нужно для прозы. И он, прежде чем нам давать послушание, в 8 там, утра мы собирались, он говорит, что я еще бегаю на службу, а потом после службы досыпаю. Я говорю, Юра, на какую же эту службу ты бегаешь? Как это вообще? Он говорит, вот полуношница. И вот он несколько раз мне говорил, что вот он бегает на эту полуношницу, а потом досыпает, и мне стало любопытно, и я пошла сама. И поняла, что там, а там все. То есть это настолько какое-то интересное, я не знаю, вот как всеночные службы, я их очень люблю, mm-hmm. под Рождество, под Пасху, а это вот такое в монастыре, во тьме, при свечах происходит ежедневно. Это как видеть, ну вот как наблюдать рассвет, наверное. У меня там герои потом идут на рассвет, а это вот такой ежедневный рассвет какой-то духовной жизни монастыря. Там действительно чувствуется какая-то мистика. Я человек все-таки очень практичный, но даже меня оно проняло. Наверное, это было первым импульсом, а потом, собственно, очень долго я писала этот роман под кодовым словом. Помните, как у Гайдая кодовое слово «дичь»? Вот у меня было кодовое слово «Валаам». Я так всем и говорила, я пишу роман про Валаам, про Валаам. И в какой-то момент я поняла, что это название, но оно обо всем и ни о чем. У нас уже есть Чмелев, и не надо туда лезть и спорить с великими, с гениями. И надо искать что-то другое. И каких бы внешних слов я ни придумывала, они не отражали сути. Потом я стала...
Это ваше авторское название, да? Потому что иногда... Там,
нет, это не издатель... редакция. Нет, это не редакция. Да, я уже пришла с полуношницей. Более того, роман сначала был опубликован в «Новом мире». Uh-huh. И был подан мною на лицей, и уже это была полуношница, а не какой-то там роман про Валаам, в скобочках, дежурное название. Да, потом я поняла, что это, во-первых, очень, раз это так зацепило меня, как служба, возможно, это зацепит остальных, это редкое слово. Плюс, самое, наверное, главное, вот этот вот символический смысл темного часа перед рассветом, который наступает в жизни героев, так или иначе они приходят к этому. И это стало какой-то связующей, наверное, метафорой для всего романа. То есть все свелось не только сюжетно к этой полуношнице, когда случилось то, из-за чего все случилось потом, чтобы обойтись без спойлеров, но и символический смысл настолько большой, что здесь нельзя было не заметить этого слона и назвать как-то иначе.
Да, конечно. Роман начинается с путешествия, заканчивается путешествием. Что значит путь и путешествие для вас в пространстве романа?
Знаете, первым, кто отметил вот эту какую-то мистику этого путешествия, была Ольга Брейнингер. Я состою в ее таком сообществе «Коллоквиум», где, когда я написала первую главу, я вот захотела показать не целый роман, а только первую главу. Я пришла туда, и все прочли, все разбирали. Я почему-то думала, что просто, мне нужно героя отправить из точки А, да, из Москвы, из Питера, из Приозерска вот туда. А когда разбирали ребята, и Ольга, она сказала, что вот я вижу, что действительно их тошнит, потому что это переход из одного мира в иной мир, и это нельзя пройти безболезненно, чтобы потом там что-то обрести, ты должен пострадать, должен что-то, условно, там отдать, практически увидеть смерть, и тогда уже ты сможешь как-то на Валааме переродиться. Вот это путешествие, я, наверное, так написала неосознанно, но потом я поняла, что я вкладывала именно этот смысл. Ну а финальное путешествие героя, я не знаю, как здесь обойтись без спойлеров, оно такое подразумевается, куда он поедет и зачем.
Ну, собственно, да, это такое многоточие, в которое хочется, не знаю, пощупать, что же будет дальше, вот, соединятся они или нет. Без спойлеров, опять же, мы постараемся. А главные герои, Павел, собственно, главный герой, айтишник, который едет, чтобы нащупать свои корни, то есть найти своих родственников. Семен один из таких родственников. То есть там вот два героя, зеркальное отражение друг друга, очень разные, да. Павел такой москвич, да, там у него даже победа есть, да, вот этот автомобиль, который играет трагическую роль, тоже постараюсь без спойлеров, да. Но это в самом начале романа, в общем-то, видно, то есть это рассказано, да. Начинается оно с пути на Булам. Кстати, насчет тошноты. У Колма Тойбина в Бруклине как раз главная героиня, которая плывет, да, да, ее тоже тошнит. И это, ну, прям явный, понятный образ, да, перемены и вот неспособны, как бы неготовность иногда людей к переменам.
Да. Причем мне говорили, что в Бруклине это описано. Я не читала, я смотрела фильм, что там-то описано оно прям посерьезнее.
Максимально
реалистично.
Бруклин, я вам могу сказать, что роман «Бруклин» абсолютно другой, нежели фильм. То есть фильм замечательный, но, скажем так, в очень малой степени относится к тому удивительному, конечно же, пространству роман, который написал Ком Тойбин. Это очень прекрасный роман.
Я от вас уйду со списком
литературы. Да, один из моих вот таких любимых романов у Тойбина, да, вот Нора Вебстер и Бруклин, они, в общем, как бы, скажем, такая небольшая идеология, да, этих текстов, потому что Тойбин задумал роман «Бруклин», когда он писал Нору Вебстер. Он бросил один роман и начал писать другой, представляете? То есть героиня в том романе его победила. Это же невероятно.
Невероятно.
Это вот как раз мистика писательства. Да? Вот герои, которые тобой вертят, как хотят вообще на самом деле. Только кажется, что ты ими управляешь. Да? Так вот, Павел и Семен, вот какой путь проделывают ваши герои и как это их меняет? Они ведь меняются, правда. И чувствуется, что в некоторых моментах, вот в сюжетных моментах, чувствуется, что роман писал драматург. Да, для него очень важна история, повороты истории. И как, собственно, драматургия, тебе важно действие показать, действие и разговоры, чтобы показать изменения. Потому что это тебе не проза. Ты авторским, да, авторской интонацией, авторским с вами этого не сделаешь. Да?
Когда я задумывала Павла и Семёна, я в том числе отталкивалась от Петра и Павла, от апостолов, и меня все время поразило, насколько они разные. И вот их так, Петр и Павел, да, там час убавил с детства вот это какая-то.
То есть у вас Семён Петр, да?
Да, Семён Петр, и некоторым образом жесткий. Его отец тоже Петр. Вот они Подосёнов, такие да. Подосёновы, да, они вот эта глыба, вот этот Петр, вот этот рыбак. Да, они же там ловят рыбу, Семен там кормит нерп. Ну, в общем, для меня это что-то такое было, который может стать ловцом человеков где-то, когда-то в, как сказать, в следующем этапе, может быть, своей жизни. А Павел — это вот такой вот начитанный Павел, римлянин, да, который вот он как бы от головы приходит в эту историю. А они приходят как будто бы от земли и от воды. И мне было очень интересно, есть же, по-моему, что и Петра, и Павла, библейских апостолов, казнили, я не знаю, можно ли сказать, казнили, одного из них казнили, а второго распяли, да, по-моему, в один день, какая-то такая история, 12 июля. Причем меня еще поразила история, что, что Петра распяли вверх
вниз головой.
Да, вниз головой. Вот когда у меня Подосёнов летит с колокольни, там что-то есть такое, что вот как будто бы распятый вниз головой. Вот, наверное, вот от этой, кстати, не знаю, байка это или правда, да, уже не все источники согласны с этим, у меня возник вот этот образ летящего с колокольни некоторым образом святого человека.
Угу. Но он приносит жертву.
Петра Подосёнова, да. Вот такую вот он жертву приносит, будучи совершенно невоцерковлённым, атеистичным, все советское, наверное, население в то время, ну, большинство.
Угу. А Валаамский архипелаг, он состоит из островов, да, и, собственно, то, что очень заметно, да, в в романе этот, вот, острова связаны разными путями. Кто-то мостками, кому-то надо добираться по воде, да, как герои. Да? Они все разные. Елка, например, у нее своя история. Она никак не может понять, почему же мужья-то мрут-то. Господи, что же они не могут... Как она не может просто найти обычного человеческого счастья. И она понимает, что ей нужно вернуться как бы в точку, где все началось. Да? А это Валаам. Да? Павел ищет, там, ищет свое прошлое, вернее, ищет свои корни. Да? Находит совершенно не то, что он предполагал. И ходит-то рядом... чуть ли не с первого дня встречает того самого и не знает, что это он, да. А Семен, наоборот, страдает от предательства, как он думает, да, вот, от предательства отца и от предательства близкого друга, который потом, я не буду говорить, кем он оборачивается, чтобы вот не испортить удовольствие от чтения. То есть там абсолютно разные люди. И они все, друг, как да, Достоевский писал, все мы друг с другом связаны. Что эти истории значили для вас, когда вы писали, насколько герои начинают осознавать эти связующие нити?
Наверное, я хотела показать поиск смысла жизни очень по-разному и отдать его, чтобы избежать дидактики, избежать каких-то нравоучений. Я совершенно не такой автор. Я даже не знаю, наверное, может быть, мы все не такие авторы. Этим грешил XIX век, что нужно дать какую-то мораль. Мне совершенно это неинтересно. Мне интересно рассказать истории. А мораль пусть читатель каждый вытащит свою. И даже очень интересно, ко мне приходят разные люди, читатели, стучатся мне в личку и рассказывают, что я вот понял так, а я вот понял эдак, а правда ли это? И мне каждый раз приходится говорить, что вот как вы поняли, так вот оно и хорошо. Так вот считайте, что я согласна.
Борис Аверин вообще говорил, читатель всегда прав.
Читатель всегда прав, да. Как читатель прочел, значит, это в нем откликнулось, значит, это вот мы здесь с читателем совпали. Так вот, я отдала поиск смысла жизни, как его видят разные герои, разделила между там семью персонажами, и вот они отправились в это как раз путешествие, о котором вы спрашивали. И поэтому, наверное, мне нужно это многоголосие, чтобы показать, во-первых, разные эпохи на Валааме, потому что все они представляют еще какие-то разные эпохи. И даже елка, она некий вот этот символ турбазы уже скорее, которая была на Воскресенском скиту, он раньше назывался Красным. И про нее я тоже вычитала как раз вот в воспоминаниях у Геннадия Доброва. И я бы сама не предположила, что там, помимо того, что здесь был интернат для инвалидов, где-то там на соседнем архипелаге, а, в общем-то, очень недалеко, приезжали туристы, разводили костры, их просили туда не ходить, туда не смотреть и вообще никак не упоминать, что там где-то есть инвалиды. Так вот, мне было интересно посмотреть, как мои герои доплывут до счастья. Не, ну, разными путями.
Сакральное в нашей стране, сакральное всегда с банальным рядом, это 100%. Есть озеро Светлояр, знаменитое Мекка, да, старообрядцев, да, который купаться-то было нельзя, потому что по, значит, по легенде там Китежград как раз, да, на дне. Да. И комсомольцы все, и рассказывают до сих пор страшные мистические истории про то, как комсомольцы в 70-е на зло купались, что с ними потом было, там, да, вот это все, да. То есть сакральное всегда с банальным рядом. То есть вот и Светлояр сейчас Мекка, туристическая Мекка, да, там вот, собственно говоря, туда вводят, мой-то, я там проходил, поэтому, а там же очень важно, там же есть такие отметинки, столбы вокруг Светлояра, около каждого столба можно помолиться, то есть там. И вот так вот проходишь вокруг Светлояра, око земли его еще называют, да, он такой правильный форм. Вот и все. То есть сакральное всегда с банальным. То есть Валаам, мне кажется, в этом смысле очень показателен, да, потому что там сакральное все время рядом с банальным.
Есть такая фраза, что на каждом камне Валаама можно служить литургию. Не помню, кому она принадлежит. Наверное, кому-то из святых отцов, но мне она очень понравилась.
Да, это правда, это очень и очень походит. Валаам вообще становится для героев таким метафизическим пространством, где метафизическим в том смысле, что уж очень слово такое, да, таинственно-мистическое, а мне кажется, что там это такая очень практическая мистика в том плане, что ты погружаешься в какую-то свою жизнь, и при этом ты понимаешь, что у тебя что-то внутри происходит с тобой, с твоим сердцем, с твоей душой. Вот насколько для вас было важно показать не случайность случайного и роль провидения вообще в жизни ваших героев? Или это получилось просто естественно, да, из их истории вытекающее?
Вы знаете, этот роман, он писался долго, но писался легко. Я не могу сказать, что я сидела и осознанно каверзы вот эти строила своим героям. А дай-ка я вот это ведро с колокольни уроню, а дай-ка то. Мне в какой-то момент казалось, что... Я в это раньше не верила, мне казалось, что это байки литераторов о том, что герои вдруг начинают жить своей жизнью.
Да, рассказывайте, рассказывайте.
Рассказывайте, рассказывайте, да. И вдруг я правда вижу, просто вижу, что летит это ведро. А потом вот этот мистический случай на колокольне, который ночью привиделся Павлу, когда была полная луна, это, ну, там буквально моя история, я также сидела и смотрю, вдруг вот колокол, его абрис вписан в лунный диск, идеально вписан, а я очень люблю, когда что-нибудь идеально совпало или сгармонизировалось, как перфекционист. И потом просто я дома, когда уже перечитывала роман, он был готов, и в какой-то момент я вспомнила эту луну и поняла, что вот мне нужна луна. И я просто стала писать, и написалась вот эта вот сцена такая, которую называют жуткий, что это хоррор в моем романе, кто-то даже его к хоррору отнес за счет этой сцены.
Я там, конечно, хоррора не увидел.
Я тоже не увидела, но, как я говорила раньше, читатель у нас прав, да. Так вот, я осознанно не строила там мистику, но она как бы рождалась сама из того, что происходило и со мной на Валааме, и из того, что герои начинали вдруг эту мистику сами из себя творить. Ну, еще, наверное, я расскажу мелочь. На Валааме какой-то интересный есть, даже не знаю, как это назвать, интересное случается, что ты просто идешь, и какие-то бытовые желания, они очень легко сбываются. Вот мы шли с волонтерками с картошки, уставшие, такие, хорошо бы, наверное, чего-нибудь сладкого, вот чего бы конкретно, а вот меда. И какая-то старушка выходит и говорит, а вот мы вам волонтерскую с нашей пасеки меда прислали. Откуда она взялась? Никто ее вообще не звал. Я вот как с открытым ртом стояла перед этой старушкой, так и спать, наверное, легла в тот день. Потому что и потом вот случались такие мелочи, поэтому езжайте на Валаам, мечтайте о большом, о великом.
Да-да, на тебе плащ и мечтаю.
Да, они как Базин, да, я тоже хотела его вспомнить.
Насколько ваши герои прорастают из реальности? То есть вот насколько для вас важно... Ну, то есть насколько они соответствуют прототипам? Многие интересуются, кто читал роман, вот именно этим вопросом. Хотя я думаю, что художественное произведение, ну, то есть реальность лишь... Ну, художественное произведение лишь такое, это отражение реальности, свое собственное, со своими собственными законами и жизнью, по большому счету.
Ну, смотрите, поскольку там две линии, одна линия историческая, 1974 года, то там априори прототипов, которых я знаю лично, быть примерно не могло, потому что я родилась в 1988 году, мы как бы вот разминулись с поколением героев. Более того, я уже тоже в каком-то интервью говорила о том, что мне очень жаль, что я при жизни не допросила своих бабушек о том, как у нас кто и где воевал. Я знаю, что мои прадеды воевали, но, собственно, очень мало информации у меня об этом. И либо мне нужно пойти действительно в архивы и теперь раскопать свою историю в дополнение всему этому. И, наверное, я так и сделаю. Но вот, к сожалению, прототипов исторической линии я не могла найти. Я опиралась на воспоминания ветеранов, на фильмы, на книги, на документы, на какие-то подсмотренные, может быть, не знаю, в метро даже каких-то вот просящих подаяния людей. Ну, то есть вот я собирала их, собирала, пока голова моя не сварила вот какие-то абрисы героев. А в современной линии, ну вот я уже вспомнила Гошу Юру, да простит он меня, наш замечательный начальник волонтеров, чудесный человек, он режиссер, который, насколько я поняла, на Валааме ищет. Кстати, вот он как раз тот человек, который, мне кажется, ищет там смыслы Бога. Вот он сейчас живет, и очень хорошо он нами руководил. Не слушайте Павла, он прекрасен. Также вот Ася, я говорила, что у нее есть настоящая живая женщина, тоже прекрасные. А, волонтерки челябинские, ну, тоже своеобразным образом я их доработала. А вот, ну, наверное, главные герои, Павел, Семен, это, может быть, даже где-то отражение там, меня и моих близких, наших с ними жизней.
Ну что ж, наше время стремительно закончилось.
Очень быстро.
Очень быстро. Еще раз, дорогие друзья, «Полуношница» Надя Алексеева, роман, который я отчаянно рекомендую всем прочитать, потому что это невероятно, мне кажется, книжка, которая многое рассказывает нам и о нас. Спасибо большое, Надя, что были с нами. Большое спасибо, друзья, что были тоже с нами, задавали вопросы. И как обычно, в понедельник мы всегда приходим в передачу «Эпиграф», чтобы рассказать о самых важных книгах. До свидания.
Спасибо.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.